Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. И неважно, где вы нас смотрите, мы есть везде. Мы приступаем к нашему очередному дайджесту самых интересных событий из мира экономики и финансов на этой неделе. Как обычно, дайджест исключительно субъективный, и новости, которые мы выбрали, только те, которые нам непосредственно понравились. Погнали! Для начала прогреем аудиторию, потому что, напомню, на следующей неделе, 11 сентября, состоится заседание Банка России на тему ключевой ставки, и можно уже начинать немножко на тему спекулировать. Итак, Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Трудилось огромное количество людей, аналитиков, верстальщиков, графистов, и мне кажется, что все понапрасну. Сейчас объясню почему.
Печку ее!
Для начала мы посмотрим на сценарии, которые Банк России опубликовал. Ну, как обычно, как делает, в принципе, любой бизнес, 4 основных сценария. Сценарий, что все у нас будет хорошо, случится чудо, не рассматриваем. Сценарий под названием «Придет большой писец», мы тоже на него смотреть не будем, да. И есть сценарий, ну, все будет не очень хорошо. Вот он, скорее всего, самый близкий к реальности, но давайте остановимся на базовом. Какие параметры указаны в этом самом базовом сценарии? Первый – это ключевая ставка. На текущий год установлена установлен диапазон 14,5-14,6%. На 2027 – 10,5-12,5%. Соответственно, в этом году инфляция стоит в диапазоне от 6-7%. Текущая инфляция, кстати, согласно Минэкономразвитию, 6,3%. То есть пока держится в диапазоне. А в следующих годах инфляция доводится до 4%. То есть согласно Банку России инфляцию в следующем году они таки уконтрапупят, и 4% то, чего они добивались, мы с вами увидим. Но вернемся к ставке. Если учитывать вот этот диапазон 14,5-14,6, то мы можем предположить математически, что еще снижение в этом году будет. Если ориентироваться, вот, повторяюсь, математически на вот эти цифры, то получается ставка будет как максимум снижена еще на 25 базисных пунктов. Ну окей, может быть на 50, но это уже вне математической погрешности, да, и получается, что в следующем году нас ожидает по плану ЦБ ставка как минимум в 9,5% к концу года и инфляция в 4%, которую удалось победить. Я считаю, что за это надо выпить.
Желаю, чтобы все.
Но вот теперь переходим к тем самым нюансам, о которых я говорил. Алексей Заботкин, когда презентовал вот этот план денежно-кредитной политики, заявил, что мы будем обновлять прогноз в октябре. Можно сказать, что фраза несколько вырвана из контекста, но в целом именно это главное. Прогнозы будут обновляться. Именно на то они и прогнозы, чтобы их регулярно пересматривать. То есть мне жалко труда всех этих людей, которые верстали этот многостраничный доклад, потому что придется его переделывать и выполнять дополнительную работу. Но если им делать нечего, то бога ради.
Русский дизайн — это все на свете, что работает, все хорошее, вместе взятое, и мы этого не боимся.
И здесь, соответственно, какие два варианта я вижу в плане ключевой ставки. Первый — это попытка продолжать играть в свою игру Банка России, то есть упарываться по Фридману и монетаризму, соответственно, сокращать пространство для снижения ставки, об этом, кстати говоря, Заботкин тоже говорил, и, соответственно, отказаться от политики партии, что, мол, экономике сейчас необходимы дешевые деньги. Нет, у нас идет инфляция спроса, предложение отстает, на рынке труда неопределенность, мы должны продолжать оставаться в рамках жесткой денежно-кредитной политики. То есть, вот, извините за выражение, действовать антинародно, но теоретически обоснованно, экономически правильно, если мы верим в теорию Фридмана, которая отрицает существование чего-либо другого, да? Но есть и второй вариант. Возможно, это попытка сохранить такую хорошую мину при плохой игре. Потому что какие прогнозы сейчас есть по ставке на следующую неделю? Я обратил внимание на 3 ключевые истории. История первая, что Банк России, вот в рамках, повторяю, упоротости по своей текущей методологии, сделает паузу, то есть не будет менять ставку, потому что 14% при инфляции 6,32, по их мнению, это правильно. Вторая история, что все-таки сверху, тук-тук-тук, им уже много раз постучали и сделали очень много намеков. И по каким-то непроверенным и неподтвержденным данным, я хочу это трижды подчеркнуть, но разговоры такие присутствуют, есть мнение о снижении чуть ли не до 13% этой самой ставки, потому что партия сказала раз, и в конце концов экономике это очень и очень надо два. И есть, соответственно, все-таки третий еще вариант, идет торговля. Потому что, напомню, срок главы Банка России заканчивается совсем скоро. И сейчас идет торговля за право сохранить лицо. Мол, сверху постучали, что пора снижать. Но Банк России тоже хочет лицо сохранить и снижать эту ставку, но как бы на своих условиях. То есть снижение будет на 50 базисных пунктов. То есть оно продолжается, но не такими темпами, как хотят сверху. Однако все как бы остаются при своих. Вин-вин якобы ситуация. Вот такие сейчас теории и слухи на рынке. Но давайте смотреть объективно. Опять-таки, учитывая выступление господина Заботкина и план по ДКП. Первое. Ужесточение ДКП в текущих условиях, а Заботкин на это намекал. Мол, будут геополитические шоки, мол, что-то еще, мы готовы вновь ужесточить ДКП. Но это абсолютно контрпродуктивная история, потому что мы уже приступили к циклу смягчения ДКП. Уходить обратно в жесткую риторику, это, повторяюсь, контрпродуктивно. Далее. На текущий момент отсутствие поддержки от Банка России, а поддержка от Банка России это как раз-таки снижение ключевой ставки для того, чтобы снизить стоимость заемных средств, это дополнительное сжатие спроса, просто серьезнейшее, плюс рост цен на фоне того, что происходит. Это НПЗ, это, соответственно, проблемы с доставками, это вот дополнительные новые санкционные нагрузки и так далее, удары по складам, необходимость денег для восстановления всей поврежденной инфраструктуры, плюс заказ на безопасность всех инфраструктурных объектов со стороны государства. Откуда брать деньги? То есть, смотрите, у нас сжался спрос, и при этом и государство сказало: вперед, ремонтируйте и НПЗ, и ремонтируйте склады, но это необходимо, и еще обеспечьте их безопасность, дополнительно за это заплатите. Мы в прошлом дайджесте про это много говорили. Где брать деньги, если собственных денег нет? Это все огромные инвестиции, ну, вложение денежных средств. Это только кредитное. Кредитное по текущим ставкам – самоубийство. Требуется поддержка со стороны Банка России в этом плане. Дальше. Инфляционные ожидания, о которых очень много сейчас говорят. Вот это ключевое, да, что, мол, народ ждет повышенную инфляцию. Для нас это важный сигнал, поэтому мы удерживаем ключевую ставку достаточно высоко. А вот вопрос. Эти инфляционные ожидания, вот они не провоцируются ли как раз-таки жесткой денежно-кредитной политикой Банка России? Потому что мы видим, как медленно Банк России снижает ключевую ставку, как долго он эту ключевую ставку там держал. Из каждого утюга уже идет разговор о том, что ключевая ставка не на все параметры инфляции влияет. Окей, спрос, предложение, мы это знаем, монетаризм. Но, повторяюсь, валютный курс, который отрезан сейчас от ключевой ставки, достаточно сильный от внешнего рынка. НПЗ, те же самые, удары противника по ним. Все остальное, логистика, которая сейчас страдает, санкционные издержки. Вот здесь как-то влияет ключевая ставка, об этом очень много говорят. Нет. И мы видим это все, и мы видим деятельность ЦБ, и мы понимаем, раз вы упоролись, значит, упоролись по полной программе. Может быть, вот это и создает те самые инфляционные ожидания, которые влияют на денежно-кредитную политику. Может быть, все-таки не стоит, знаете, сбрасывать со счетов тезис, такой малопопулярный, кстати, у приверженцев монетаризма, что экономика – это наука не математическая ни разу, это наука общественная, социальное. Может быть, не стоит сбрасывать со счетов, что это психология во многом. И самое главное, что экономика — это в первую очередь про людей.
Сразу не решишь, тут подумать надо.
Конечно.
А время? Время у нас есть для этого? Тут того и гляди, на воздух слетим, а вы говорите, подумать надо.
И в этом плане еще забавная в тему. Смотрите, Банк России прогнозирует, что по итогам года объем наличных средств в экономике превысит 23 триллиона рублей. И он будет расти на протяжении всех последующих лет и дойдет до отметки, если мне не изменяет память, 28 триллионов. При этом что мы еще наблюдаем? Вновь спрос на наличные. С начала года он составил 2,6 триллиона. Получается, только в августе там примерно 430-440 миллиардов рублей потребовалось россиянам. Как всегда, это объясняет Центральный банк. Снижение ставок по депозитам. Ну, то есть забираем деньги из депозитов, чтобы куда? Ну, вот куда, объясните мне, Банк России. Более доходные инструменты. Какие? Где? Фондовый рынок? Вы видели, что с ним творится? Он падает. Невозможно воспринимать это как доходный инструмент. В НСЖ кто-то уходит накопительное страхование жизни для оптимизации налогов, да, потому что там, в отличие от банковского вклада, налог платить не надо. Но это делают только состоятельные, уважаемые люди. Ну что еще? Перебои с безналичной оплатой более-менее стабилизировались. Они уже по территории страны. Ничего. И, опять-таки, никто ни в коем случае не говорит, что эти деньги забираются для того, чтобы просто на них жить, чтобы просто эти деньги тратить. Возможно, это делается для того, чтобы тратить их на что-то, что не хотят фиксировать безналичным платежом. Или, может быть, тратить, потому что продавцы говорят, слушай, у меня тут НДС, у меня другие налоги, давай вот ты налом мне отдай, а я тебе 5% скидку сделаю. Даже 10% я тебе скидку сделаю. Это все равно мне будет выгоднее, чем то, что я заплачу государству вот с этой продажи. Может быть, в этом еще у нас небольшая проблема? И вот здесь опять-таки следующий вопрос и следующий нюанс. Многие говорят, что вот этот отток денежных средств с вкладов и увеличение объема наличных денег в обращении – это серьезнейшая проблема, которая отразится на экономике. Я заглянул в телеграм-канал своему прекрасному другу и коллеге Дмитрию Волотовскому, также известному как Дмитрий Голубков. Это мой бывший коллега по телеканалу РБК, а ныне PhD и доктор наук. И вот он тоже заинтересовался этой историей в своей телеге. Если вы не подписаны, прям настоятельно рекомендую это сделать. Он пишет хорошие умные вещи. Аналитику, он опубликовал вот текущую ситуацию с точки зрения, вот если ее рассмотреть под другим углом. Смотрите, общий объем денежной массы в России, так называемый агрегат М2Х, сейчас 149 триллионов рублей. Вопрос, вот эти 2,5 триллиона, это спрос на наличные, который возник с начала года, выведенный в наличный оборот, да, это всего 1,7% общей денежной массы. Далее. На протяжении последних 25 лет доля банкнот и монет в обращении была заметно выше нынешнего уровня. Но никто о банковском кризисе, о кризисе в банковской системе и не думал говорить. Может быть, потому что информация так сильно не распространялась. Может быть, потому что СМИ не хотела делать такие громкие заголовки. И не было блогеров, в частности, вражеских, которые кричали бы на всю Ивановскую о том, что смотрите, они забирают деньги со вкладов и всем кобзда. Вот этого не было. Теперь это есть, и цифры даже лучше, чем были тогда, но все кричат вот о банковской вот этой вот истории. Лично я повторяю свой вариант. Я считаю, что вот деньги забирают со вкладов, а, для того, чтобы тратить, и, б, для того, чтобы тратить, ну, получая скидку, и для того, чтобы помогать одновременно вместе с этим бизнесу. Ну, вот, к примеру, такое мое мнение. И при этом, вот смотрите, опять-таки, Банк России прогнозирует увеличение объема наличных в обращении. Банк России, я думаю, прекрасно понимает два аспекта. Первый аспект, что коррупционеры и воры, которых, к сожалению, достаточно много, еще не всех, так сказать, закрыли, продолжают вот так вот на кассах, что перекрестка, что азбуки вкуса, скорее всего, расплачиваться не картой, да, чтобы это все видели, а своим налом, который так вот достают и вот так вот из котлеты отсчитывают. Лично видел. И Банк России прекрасно понимает, что пока вот этот нал не потратится всеми этими товарищами, ну, мы не изменим ситуацию. Вот это раз. И второй момент. Банк России вводит нам цифровой рубль, Банк России вводит нам универсальный QR-код и как бы говорит вперед, но как это воспринимается многими? Как цифровой ГУЛАГ, ой, цифровой рубль, фу, нельзя, я трогать его никогда не буду. Универсальный QR-код, зачем мы все это сделали и так далее. И вот он результат. Все наоборот от этого уходят в сторону классики, старые добрые наличные, мол, потому что нас хотят, повторяюсь, цифровой ГУЛАГ загнать. Я читаю это мнение вот регулярно и так далее. Ну, вопрос, да, зачем тогда вот это все было надо? И получается, что вы типа хотели сделать... Как лучше, да?
Не надо как лучше. Надо как положено.
Ну, разумеется, главное событие этой недели – это проходящий во Владивостоке Восточный экономический форум, если быть точным, на острове Русский. И здесь давайте пробежимся по ключевым заявлениям и событиям. Первое. Советник главы ЦБ Кирилл Тримасов сравнил российскую экономику с верблюдом. С кем только экономику не сравнивали российскую, то с медведями, то еще с кем-то. Теперь с верблюдом приехали. Но это позитивный сигнал, потому что она устойчива и выживает в экстремальных условиях.
Ложись, скотина, кому говорят!
Дальше вот стата. ЦБ ничего не мешает проводить политику таким образом, чтобы в следующем году вернуть инфляцию к цели. Ничего не мешает? Я, конечно, прошу прощения, но вы в этом году хотели вернуть инфляцию к цели 4%. Вам в этом году что-то мешало, получается, да? Интересно, что, БПЛАшки, что ли, мешали вам лично в ЦБ? Не знаю. От шоков, от внешних, конечно, никто не застрахован. А, все, у меня лапки, я понял. Но мы в любом случае будем реагировать на эти шоки. Принципы ДКП не меняются. Перевожу на русский то, о чем мы говорили. Если будет внешний шок, мы опять ужесточим эту самую ДКП. То есть внешний шок, на который ЦБ не может повлиять, но мы все равно ответим еще большим ужесточением и сделаем еще хуже. Господи, прости, хочу ошибаться. Дальше. Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Позволю себе его просто процитировать. В России наблюдается стремительный рост монетизации экономики. Это отношение денежной массы к ВВП. Тут согласен. Выросла финансовая база экономики, и финансовые возможности укрепились. Здесь иронизировать не буду, потому что, опять-таки, вот это иронизируют вражеские блогеры, рассказывая о том, как у нас тут все плохо. Но они рассказывают о том, как у нас все плохо уже 4 года. Угу. Не будем продолжать. А дальше вот просто очень интересная цитата. Объем инвестиций в российскую экономику вернется к росту в 2028 году.
Неужели?
Не может быть.
Невероятно.
Вот и я тоже. Каким образом в 28-м? Почему именно в 28-м? Непонятно. Но им там на Восточном экономическом форуме виднее. Далее. Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтяные компании выделили собственные средства на защиту НПЗ и взаимодействуют уже с Минобороны. То есть вот мы на прошлой неделе рассказали об этом, а на этой неделе уже бабки отсчитали. Защита НПЗ, правда, сказал Новак, обошлась нефтяникам дорого. И сейчас в ремонте находится около 10% НПЗ. То есть улучшилась ситуация. Сейчас НПЗ доремонтируется, и они все находятся под защитой. Договорились об этом с Минобороны. Но здесь можно, конечно же, иронизировать, но потому что это дорого стоило, что это такое вообще. Но, с другой стороны, это назревало давным-давно. Потому что не хочешь, чтобы тебя вот это вот, надо выделять деньги. Вы уже в прошлых дайджестах все написали, что на эту тему думаете, но если кто-то еще недовысказался, пожалуйста, как обычно, прошу в комментариях. И отдельно хотелось бы выделить еще несколько заявлений от Геракла, он же Герман Греф. Российская экономика находится в состоянии переохлаждения, то есть Греф идет в атаку на ЦБ. ЦБ говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, да и уже переохлаждением. Панч прям такой, что типа ЦБ до чего ты довел. Ну окей. Все показатели говорят о том, что нужно переходить к политике поддержки и стимулирования роста экономики и инвестиций. Опять-таки, вот когда об этом говорят такие никчемные люди, как блогеры, типа я или еще кто-нибудь там на аудиторию, мы лаем, ваем, вот это вот все помогает, ЦБ, снижай ставку и так далее. Кому это надо? А тут все-таки Герман Оскарович. Правда, он об этом говорит уже довольно давно, и вот стучится, достучаться все никак не может. Посмотрим. Индикаторы бизнес-климата в этом году упали до рекордного уровня. Минус 3,6 пункта. С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдаем. Он опять говорит, экономически у нас все не очень хорошо. Не очень хорошо можно исправить, если вы дадите нам дешевый кредит, и мы его направим на инвестиции. В теории на инвестиции, конечно, да? Плюс слабый уровень безработицы. Снижение уровня потребления. Господи, наконец-то, хоть кто-то это сказал. Мы об этом говорим уже который месяц. Но почему-то все игнорируют настойчиво эту историю. Вот то, что все стало дороже, и объем потребления начал снижаться. Никто не говорит. Ладно. Дальше. Валовое накопление, рост ВВП в первом полугодии находится на 0,6% ниже потенциального роста экономики, который оценивает Банк России. То есть вот вы сами там все это оценили, а вот она реальность. Алло, гараж, вон оценки там, реальность здесь. Давайте вот как бы смотреть сюда, в реальность. Я вот согласен здесь с Германом Оскаровичем. Нужно переходить к политике поддержки и стимулирования роста экономики и инвестиций. И дальше простая фраза. Перелома не будет, не изменится ничего, пока ставки не вернутся в диапазон от 10 до 12%. А возвращение ставок в диапазон от 10 до 12 – это только конец следующего года по тому плану ЦБ, который мы с вами только что обсудили. Не раньше. Выдержит ли экономика, повторяем этот вопрос, да? Хватит ли у нас времени для этого? Это вот очень серьезная история. Да, 4 года мы уже держимся. И выдержим и 26-й, и 27-й даже, безусловно. Но в каком состоянии мы придем к тому моменту, когда ставка уже доведена до объективного уровня, да? Хватит ли нам сил потом эту ставку использовать? Соответственно, задача возврата к таким нормальным показателям – это ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста. Как говорится, и где он тут не прав? Опять же, это все заявление. Действие, неглинная 12, повторяюсь, 11 сентября. И, разумеется, ключевые заявления от президента, от Владимира Владимировича. Давайте посмотрим. Соответственно, для начала, мой коллега, бывший, по крайней мере, и уже не настолько регулярный собутыльник, но бывало, Кирилл Токарев задал вопрос, следует ли на фоне дефицита Федбюджета сократить отдельные меры поддержки и отложить часть крупных инфраструктурных проектов. Спросил умно, по факту он спросил его, Владимир Владимирович, не пора ли нам тратить меньше денег на что-либо, в частности, вот на какие-то громадные стройки, на трассу до Яката или еще чего-нибудь. Короче, секвестр бюджета, что, будет или нет? Ответ президента. Надо не то, чтобы экономить, надо рационально расходовать, определить приоритеты. Перевожу на русский. Секвестра вот такого прям жесткого не будет, но придется кое-что пересмотреть. Вопрос, опять-таки, приоритета. Вот кто и как будет приоритет выставлять, вот это очень и очень важно. Дальше президент сказал о бюджете. Дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей госдолга в мире, то ничего критичного здесь нет. Это то, о чем мы много раз говорили. Нам, правда, опять говорят, вы бравируете цифрами. Мол, вот он, дефицит реальный в цифрах. Да, мы же его видим. Это вот, возвращаясь к тезису про рост денежной массы и про рост наличных в обращении от Димы Голубкова. Вот он примерно то же самое вот посчитал. Не реагируйте не на заголовок, а на более глубокую аналитику в этом плане. Вот президенту эту аналитику подали, он ее как бы и озвучивает. И сравните с другими государствами. У них все еще хуже в этом плане, да? И ничего страшного. Идем далее. Высокая ключевая ставка ЦБ – сознательное решение, связанное с поддержкой макроэкономической стабильности. Ну, президент, как обычно, делает реверанс в сторону Неглинной, в сторону Эльвиры Сахибзадовны, оказывая ей поддержку, говоря, что мы понимаем ваше решение, мы понимаем, почему вы это сделали. Как бы не позволял он себе теперь намеков на то, что пора снижать, но, возможно, они уже не в публичном поле делаются, на мой личный взгляд. Дальше. Цикл ряда крупных инвестпроектов в РФ завершен, нужен цикл новый. Но при этом накачивать денежной массой экономику и рассчитывать, что это никак не повлияет на инфляцию, опасно. Опять-таки, перевожу на русский. Ребята, что-то мы уже построили, но надо начинать строить заново. Заводы, пароходы, дороги, вот все эти трассы, бизнес и инфраструктурные проекты, вот ваше поле для работы, вот ваши инвестиции, в которые вы должны направлять деньги. Без вот этого цикла проектов невозможно запустить мирный экономический механизм. Ну и плюс самое главное, Владимир Владимирович в очередной раз подчеркнул, что все вот эти разговоры про заморозку вкладов, это, цитата, вбросы. Ну, слава тебе, Господи, прямым текстом сказал, вбросы и чушь собачья. Сколько раз мы об этом говорили. Сейчас, конечно же, стопудово комментарии начнутся, что ну да, начнут вспоминать что? Марин, начнут вспоминать твердо и четко. 98-й год, это сразу у них первое. Дальше вспомнят 2014 год и так далее и тому подобное. Вот любят все комментаторы. И сейчас про заморозку складов то же самое. Ну, хотите верьте, хотите не верьте, это ваше личное дело, как ровно говоря, и писать в комментариях. Но, опять-таки, если вы еще не поняли, почему заморозка вкладов – это бред сивой кобылы, абсолютно вражеская инсинуация, которая вообще изначально была запущена застройщиками, чтобы ваше бабло забрать с вкладов, чтобы вы покупали себе квартиры втридорога и в ипотеку, если вы вот все еще в это не верите, настоятельно рекомендую. Вот админ сейчас поместит сюда ссылочку или ссылочку вниз, я не знаю точно, как он поступит, но у нас есть выпуск специальный, посвященный теме заморозка вкладов. Мы все по полочкам вам разжевали. Поэтому еще раз, пожалуйста, посмотрите его и поймите нашу позицию. Поймите, почему президент это говорит, и поймите, почему заморозка вкладов – это действительно вбросы и бред. Настоятельно рекомендую. Так, ну еще одна история. Дорогие друзья, Минфин у нас снова вышел на рынок и успешно разместил аж 1 000 000 000 000 рублей гособлигаций. То есть Минфин до этого у нас сделал перерыв и с рынка ушел, и тут он сделал триумфальное возвращение.
Привет, ребята! Я вернулся!
Давайте поговорим о размещении. Они размещали ОФЗ с плавающим купоном, так называемые флоутеры, и предложение было ровно триаль. Соответственно, спрос составил 1,4 триллиона, то есть на 400 ярдов превысили предложение. Неплохо. Выручка, правда, составила 938 миллиардов. Цена течения 92,5% от номинала. И получается, вот при всем при этом, на начало сентября доходность у нас по бумагам была в районе 14,7-16% годовых. Добавляем сюда дисконт, порядка 7,5%, да, и получается, что Минфин выпустил эти облигации на рынок с доходностью в 25%. 25%. Ну, как бы хочется сказать спасибо, отцы родные, вы в очередной раз ухудшили стартовые позиции будущих поколений. От души, от наших детей вам от души, и, возможно, даже от внуков вам от души спасибо. Ну, бюджет, все, бюджет за все это заплатит. И при этом, напоминаю, у нас план по заимствованиям не выполнен, план по займам, да, 67,3% на текущий момент, то есть займы потенциально еще впереди. Квартальный план выполнен только на 62%. В общем, эта тема меня настолько бомбит, что мы для вас записали специальное видео, дорогие друзья. Мы записали видео на тему как раз-таки ОФЗ, на тему потенциальной пирамиды ОФЗ и с нашим отношением ко всему этому процессу. Оно сейчас проходит финальные стадии монтажа и появится где-то в середине сентября. Просто сразу после ключевой ставки Центрального банка мы отправляемся в отпуск. Вот, поэтому это видео вы увидите как раз уже на неделе после Банка России. Ну и давайте кратенько о том, что мы еще не сказали. Первое. Были опубликованы данные по индексу S&P в августе. В промышленности он упал 48,8, был 50,7 в июле, а в секторе услуг, наоборот, вырос 51,3 против 49 в июле. Наше отношение ко всем этим индикаторам вы можете посмотреть через прошлые видео, но если делать анализ в моменте, то промышленность опять испытала в августе спад, а в секторе услуг наметилось улучшение ситуации. Как бы плохо и ура. Идем далее. Отдельно осветим ситуацию с нефтью в Соединенных Штатах Америки. Здесь прям много событий прикольных. Во-первых, телеканал ABC News сообщил, что стратегический запас нефти в США сократился на 3 миллиона баррелей и составил 40% от общей вместимости хранилищ. Минимум с 1982 года. То есть американец тратит нефтью из своих стратегических запасов. Там при этом разговоры о бензине $4 за галлон опять начались, да? Окей. И при этом у нас американец, рыжий, рассказывает, что они теперь контролируют 65 миллиардов баррелей нефти в Венесуэле. Мне вот эти видосы с фотографиями прям нравятся. То есть сидит белый человек и латиноса вот так вот. Ха-ха, это мой. Вот из этой вот оперы прям мем. Давай, давай, подписывай, 65 ярдов мне отдавай. Это уже не твоего народа венесуэльского, не твоей страны, это наша нефтя, да? А что ж вы тратите стратегический запас? Далее, CNN сообщает, что во вторник провели 40 судов с 18 миллионов баррелей нефти через Армузский пролив. В понедельник 17 миллионов... Прошу прощения, через пролив Трампа. Вот, и вот они сообщают, что они 18 миллионов баррелей, в понедельник 17 миллионов баррелей через пролив провели, да? А что ж тогда стратегический запас-то тратится? А что ж тогда нефтяные цены выше $90 за баррель? А что ж Кувейт заявляет, что по нему Иран опять в очередной раз бомбит? Что-то какая-то неувязочка здесь, Дональд Фредович. Вот реальная прям неувязка. Ну и последнее, о чем мы скажем, как раз-таки это курс рубля в привязке к нефти. У нас, получается, в сентябре и в начале октября Минфин по бюджетному правилу направит на покупку валюты и золота 2,5 миллиарда рублей в день. Учитывая зеркалирование от Банка России, это получается 1,92 миллиарда. Это меньше, чем месяцем ранее. Месяцем ранее было 5,9 миллиарда рублей. То есть спрос на иностранную валюту, то бишь на американскую валюту, со стороны Банка России снижается. Потенциально, в теории, это должно привести к ослаблению давления на рубль и его небольшому укреплению. Но это, опять-таки, потенциально и в теории. Вон, согласно прогнозу ЦБ, от 80 до 84 будет рубль на конец года. Верить всему этому или нет, и как оно будет в реальности, это покажет только время. Я повторяю свою теорию. Курс доллара, курс рубля определяется рычагом, находящимся, на мой личный взгляд, на неглинной 12. А вот эти все рассказы про баланс спроса и предложения, покупку валюты, как это определяет, это, ну, скажем так, красиво для нас, экономистов. И если мы берем за скобки вот эту теорию, а я ее за скобки взять не могу, я почему-то в нее верю. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Это был, повторяюсь, наш традиционный дайджест. Как обычно, не забывайте комментировать, лайкать это видео, отсылать его друзьям, всем для того, чтобы, ну, просто всем было интересно нас посмотреть. Меня зовут Константин Цыганков, Деньги 24. Увидимся, дай бог, на следующей неделе и уже поговорим, конечно же, о ключевой ставке Банка России. Пока.